Добрый вечер, добрый день. У микрофона Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе.
Привет.
Добрый вечер. У нас сегодня прекрасный гость.
Здравствуйте,
девочки. Здравствуйте. Я даже не буду говорить, кто это, потому что это знают абсолютно все. Ну, вот все просто знают. Сразу хочу сказать, что тут миллион пришло вопросов нам на сайт, вам пришло на сайт «Эхо Москвы» в интернете. 100 миллионов вопросов. Из них миллиард вопросов из этого миллиона. Это не вопросы, а поздравления с днем рождения, прошедшего.
Спасибо большое.
Совсем недавно.
Спасибо всем. Действительно, самая сложная задача – это отвечать на СМС. Я пытался своей группой замечательной ДДТ репетировать. У нас были на носу вот концерты. Мы пытались как-то модернизировать программу, потому что неинтересно играть одно и то же. И, короче, репетировал я в день рождения. И мне кажется, это очень хорошо. Я его отпраздновал. С ребят помогли. Вот мы какую-то новую песню там сочинили на ходу. Звучит она примерно так. Я
много было выпить, день рождения прошел удачно.
Да, я потом процитирую, да.
Ага.
Я расплатился с ночью, я завязался в узел, прошлое в ипотеке, будущее в свинце. Меня тащат по дну улиц, и народ богоносец лузер. В очереди за правдой ставит меня в конце. Ну, вот такая песня, мы ее как раз и играли. Так что день рождения прошел хорошо,
юбилей,
очень много подарков
юбилей.
Было.
А? Юбилей?
Я не люблю слово юбилей. Я вообще не праздную день рождения уже давно. Ну, как бы пытаюсь репетировать. Это удается. Ну, во-первых, я не пью. И...
Совсем не пьете?
Да, тоска смертная. Ну, какой день рождения? Ну, не выпить, не закусить.
А вот прям совсем-совсем...
Да, я себе завязал в узел.
Лимонад?
Я же писал в этой песне выше, что я завязался в узел. Да, и поэтому никаких праздников у бедного Юрия Леоновича.
Сколько вы уже завязались в узел?
Ровно 3 года. Вообще ни капли, да.
Вот 3 года вообще...
Да, мне это мешает. Ну, по да. крайней мере, сейчас, потому что настолько много концертов, работы, интересно заниматься творчеством.
То есть это не было связано со здоровьем?
Нет, нет, я могу выпить, ну, друзья знают, сколько я могу. Ну, и, может быть, повода не было еще такого. Может быть, он будет, но, по крайней мере, сейчас так.
Расскажите про эти концерты, которые совершенно волшебным, удивительным и непонятным образом у вас не состоялись в Сибири, в Омске, например. Потому что, вот я могу вам сказать, мои друзья, которые живут в тех краях, они просто оборвали мне все скайпы, все телефоны и все фейсбуки с дикими воплями, потому что никто не понимает, как могут какие-то непонятные начальники, пускай даже региональные, очень большие, запретить концерты такого человека, как Шевчук.
Ну, во-первых, не человека, а группы ДДТ, в которой я служу солистом. Ну, слова мои, да. За слова я обычно отвечаю. Я вам хочу сказать, что должно было быть 12 концертов. Мы разговаривали с Тюменью. Тюмень как-то наотрез решила и отказала нам вообще в приезде в город, потому что она, администрация города Тюмени, вдруг заявила, что у них нет концертных залов. В Омске то же самое произошло.
А он прямо с администрацией изначально связан?
Нет, они просто сказали промоутерам, ну, тем людям, которые делают концерты на местах, что у них нет в их городах концертных залов.
То есть промоутеры с радостью взяли на ура?
И промоутеры, да, объяснили, что у них, оказывается, нет концертных залов.
Никогда не было.
Да, и никогда не было, да. Ну, смешно. А в Кемерово уже были проданы фактически все билеты и в Юрге. И людям пришлось сдавать билеты. Это меня очень, конечно, порвало, потому что люди-то не виноваты.
А когда...
Но вначале я удивился, потому что наша новая программа «Иначе». И, в принципе, «Сольник». Ну, максимум там чего ужасного, это, ну... Какая-то философия есть в этих программах. Мы не пропагандируем насилие, национальной розни, никакой порнухи, ничего такого нет. Мы просто говорим людям, ребята, давайте думать, задавать вопросы. Чувак, задай хоть один вопрос от себя лично, и ты полетишь. Вот этот клубок, эта нить Ариадны, ментальная, духовная, начнет раскручиваться, и ты в этом подземелье выйдешь к свету, в конце концов. То есть программа именно таковы, но, видимо, местному начальству, феодалам совершенно уже не хочется, чтобы народ думал.
А по каким предлогам они вас, а вам уже отказали, когда были предложены?
А под разные, все, ребята ведь хитрованы, научились работать по звонку. Ну, вот звонит, допустим, Губер директору Дворца спорта и говорит, концерта не будет. Ну, директор Дворца спорта, ему там жить, ему там работать. У него там дача, картошка, огород.
Он вам что говорит?
Он нам говорит громко, что концерта не будет, что у него все сломалось.
То есть, честно, никто вам не
признавался? А втихаря говорит, что, Юра, извини, братишка, но были звонки. Но это все не задокументировано. Ну, как обычно в России. Вы знаете, когда я родился и пошел в школу и принес первую двойку, я очень расстроился. И я маму спрашиваю, мам, я, наверное, дурак. Ну, она говорит, почему, сынок? Ну, вот я двойки получаю. Что-то я ничего не понял там по физике и математике. Она говорит, эх, сынок, дурак ты не дурак, ты умный. Но ты, к сожалению, не хитрый. Вот наша власть, она меня поражает, потому что очень хитрая. Но, к сожалению, в уме я, наверное, некоторым лидерам откажу, потому что нет стратегии, есть хитрость. Вообще в стране сейчас происходят смешные вещи, где напоминают игру в «Казаки-разбойники», да? То есть оппозиция так, а власть, а мы вот так, а мы из кустов сейчас выскочим, всех вас постреляем из деревянных пулеметов.
Вам нравятся эти ребята, которые ночью бегают?
Здесь обжулим, здесь вас опрокинем, здесь наколем. Ну, такие какие-то странные игры, очень смешно. Очень хитровато, как бы они сами себя не перехитрили, как обычно и бывает. Да, а вот эти движухи, как говорит молодежь, хорошие. Я сегодня с Лепницким говорил, Саша, и мы... Я говорю, Саш, у меня было интервью с ним о музыке, и мы как раз вспоминали Ленинградский рок-клуб, те же глаза. История, как говорил мудрый человек, она не повторяется, она рифмуется. Но рифма есть, рифма хорошая. Подросла молодежь интересная, пытливая, такая же, как я помню, на Рубинштейна 13, вот сотни, тысячи народу около рок-клуба, все жаждали свободы, каких-то перемен, как пел Цой. Цой же тогда родил эту песню. «Революция, ты научила нас», это пел я, там, Гребенщиков, этот поезд в огне. Все это была жажда света нового, духовного.
А сейчас?
Сейчас то же самое.
А сейчас какой вот год?
Сейчас то же самое. Эти ребята, Окупай, Абай, все, они те же, но другие.
Скажите.
Вы знаете, есть разница. Есть разница той молодежи, когда мы были помоложе, и нынешней молодежи. Нынешняя молодежь более политизирована, чем мы. Мы вообще как-то к власти относились, я помню, как хипаны, знаете. Ну, хипов, ну, просто смеялись.
Потому что информация сейчас больше.
Смеялись, да, мы смеялись. Ну, я помню даже, когда началась перестройка, и мы как-то так, ну-ну. Мы жили своим кагалом, своей тусовкой, своей музыкой. Нам больше не нравилась вот эта эстетика. Вот эта эстетика, которая тогда царила, вот эта железобетонная эстетика соцреализма, вот этих унылых маршей с утра до ночи, этих жалких симфонических оркестров по радио, да, по которому нельзя слушать симфоническую музыку.
Но а это... сейчас-то? А все же
нет, но поймите,
самое.
Но главный протест был именно вот эстетика нас не устраивала, нас молодых, волосатых. Мы жаждали свободы, внешней и какой-то творческой свободы. Сейчас нынешняя молодежь жаждет того же. Я вообще считаю, что вот меня лично в стране вот сейчас не устраивает, что нет в стране творческой атмосферы. Вот нет ее. Мне это жутко просто ломает.
Нет, почему? Просто талантов нету? Или просто
нет,
цензура?
Атмосферы
или почему?
Нет. Вот творчество, чтобы люди радовали друг друга какими-то, мать их, инновациями, модернизациями, чем-то новым искусством.
Может,
чтобы люди, да, как-то они изобретали колеса, какие-то крылья.
Нет, подождите, но
новые.
Может, где-то локально есть?
Да где-то есть, но
вот
духом...
Окупай Абай тоже ведь чем подкупил,
да,
всех?
Да,
вот там,
да,
же была,
да,
совершенно прекрасная, но обстановка.
Вот я и говорю, что вот эта молодежь, она и вышла на улицы, она также жаждет вот творческой атмосферы в стране, чего и я желаю. Неважно, как это будет называться, каким именем, какой партии мне даже. Важно, чтобы творчество было, потому что, мне кажется, я уже писал где-то, что основа любого патриотизма – это не враги, окружающие нас, а основа любого патриотизма – это любовь. И когда человек что-то изобрел, создал, сделал, он это любит, то, что он сделал. А любой человек – творец, образ и подобие, он демиург. И он это любит, он сделал это здесь. И это любят другие, они этим пользуются. Или ментально, или духовно, или физически. Это мы друг другу дарим, мы друг друга одариваем вот этим новым, то, что мы изобретаем, то, что мы... как шахтеры на гора выдаем этот уголек. Мы греем друг друга. Вот что необходимо в стране. И вот эти ребята, которые вышли на улицы, эти марши несогласных. Я был там, я видел, вот, я видел, передо мной шел парень, а у него на рюкзаке стихи.
Это вы где были?
Ну, вот на Болотной.
На Болотной?
Стихи, а не долой там чего-то. Стихи, творчество. А каждый человек творец.
А вот по поводу «долой чего-то», вот вы говорите, что молодежь, которая
вот
сейчас...
Вот эти феодалы выходит... кемеровские там и любые другие, они как-то боятся. Может быть, они никогда не занимались творчеством. Наверное, да, потому что они не понимают силу творчества. Они не понимают того, что творчество подразумевает свободу. Потому что только свободный человек может создавать.
Каким образом может творчество заменить нынешнюю политическую систему? Вот каким? У вас есть понимание каких-то конкретных политических схем, как вы хотели,
ну,
чтобы это выглядело?
Вы...
Не, мне просто очень интересно. Вы говорите, молодежь политизированная сейчас, которая выходит на улицу.
Да, потому что у молодежи, у нынешней есть какие-то четкие политические требования.
А у вас? У вас есть какие-то четкие политические схемы?
Вот у меня сейчас,
да,
я говорю о творчестве.
Только
это,
творчество.
Это мощное политическое требование, да.
А вот экономика должна
быть так, а не так, например. Назначили нового, да, он сейчас, я надеюсь, творчество разовьет так, что...
Кого назначили? Министра?
Да, министр культуры.
А вы его знаете?
Нет, я его слышал просто.
А вам
его
важно
исторические
вообще,
эссе.
Кто министр культуры?
Ну, для меня важна страна очень. И векторы, так сказать, направления. Да, я думаю, сейчас история будет мощно переписываться. Но очередной раз. Вы поймите, я не политик.
Ну, да, но
не политик,
же
я ни в какой партии.
Борьбы со свободой, правды.
Ну, я за свободу.
Да,
потому что
подразумевать политику.
Без свободы нет творчества. Без свободы даже нет веры. Вера – это свобода.
То есть ваши конкретные требования к власти – это побольше
вера
творчества?
Вера – это свобода выбора. Должна быть свобода выбора. Я не буду организовать творческую партию, она и так есть. Ходят литераторы по Москве, ходят художники по Питеру, по Исаакию, ходят, поют музыканты. Творческая атмосфера – это ведь не с плакатиками ходить. Это ведь образование прежде всего. Это ведь наука, это повышение культуры, которая действительно уже просто ниже некуда в стране. И я ведь езжу по стране. Вот весь год и всю жизнь я езжу по стране и вижу, как это все падает. Я вижу, как люди забывают русский язык. Я вижу, как люди не могут просто абстрагированно мыслить. Я вижу людей, лишенных воображения. Я вижу не Homo sapiens, а Homo erectus. То есть людей, как бы, ну, людей прямоходящих, лишенных воображения, которые не видят красоты и гармонии мира. Которым это все пофигу. Но мы так, ну, мне кажется, это очень важно. Я понимаю, что вы политическая натура такая.
Жанна Д'Арк,
демократия.
Нет,
но
можете...
я вам хочу сказать, готовая сгореть до кострах инквизиции путинских, но я вам хочу сказать, что позвольте мне, Юрию Леонидовичу, да, вот две пятерки, говорить о творчестве, потому что это так же необходимо, как и смена, конечно, и власти, безусловно. Но власть — это не все. Ну вот одни уйдут, другие придут. А если не будут заниматься творческой атмосферой в стране, поднимать ее, холить и лелеять, заниматься с молодежью, поднимать культуру, науку, наукоемкие производства, ничего не будет. Они также сдадутся, и также бедные будут потом сидеть на пенсии в Майами.
У меня один вопрос. Пожалуйста, выслушайте его.
Что?
Свободы.
Какой?
Вот если вы доверяете же российскому народу, если ему дать полную свободу выбора, вы не боитесь тому выбору, который может делать, и того, кого они могут выбрать, при полной свободе выбора?
Я верю. Я не фанатик. Вот мы сейчас переходим, может быть, главное. Я не фанатик. Фанатик — это человек, который, вот в идеологии которого нет человека. Вот понимаете, вот есть коммунистическая идеология. Почему она рухнула? Потому что там не было человека. Все говорилось о человеке, но это была ложь. Человека там не было. Сейчас есть религиозные, как бы религиозные, как будто бы течения, там ортодоксы разные, фанатики, которые говорят о своей вере в Бога. Но в этой вере нет человека. Я за любую движуху, где есть человек. Понимаете, за любую политику, где есть, где главное человек, его мысли, его чаяния, его судьба. Вот что важно для меня.
Послушайте, ну вот мы сейчас имеем просто возможность наблюдать за вот этими всплесками каких-то совершенно невероятных, черных, мракобесных, ужасных, фанатичных и бесчеловечных разных сил, которые поднимаются по каждому поводу. Вот
Соф
уже
вас хочу сказать,
вот
это
если
все...
вот этим таким вот людям, которые ненавидят людей, дать возможность действительно выбирать и принимать решения, что хорошего они выберут.
Я вам хочу сказать, что фанатик, об этом писал еще Бердяев, он так тех оппонентов, которые не придерживаются его идеологии, да, или его ортодоксии, да, в которой он искренне, ну, может быть, искренне, но слепо, в которой он уверен, все остальные его враги. И многие фанатики, и религиозные, и политические, они больше, вот как писал Бердяев, они верят больше в сатану, чем в Бога. Потому что они почему-то, они не верят в человека. Потому что они думают, что человек, инакомыслящий, он не пойдет не той дорогой, он не тех выберет. Он не будет жить так, как положено. Понимаете? И поэтому... Я, конечно, как человек верующий в силы добра, я думаю, что они гораздо больше, чем силы зла и сильнее.
Фанатики, в смысле? Или
я говорю о силах добра и зла. Я говорю о том, что фанатики, они больше верят в дьявола, в его силы. Посмотрите Сталина, посмотрите Ленина, любого политика, Гитлера, посмотрите любого религиозного фанатика. Он верит больше в силу зла, чем в силу добра. Почему? Потому что он боится. Он боится людей. Он боится, что если они не будут с ним, не будут придерживаться его идеологии, то их понесет куда-то не туда, в зло. Понимаете? А я этого не боюсь. Это подтверждает того, что я абсолютно верю в силы добра, они гораздо сильнее сил зла, и я верю в человека в нашей стране. Я верю, что он выберет то, что он выберет.
А как безразличие, отсутствие?
И то, что он не выберет зло. Но добро не может выбрать зло. А я верю в нашего человека. Он достаточно добр. У меня вот в этой песне народ наш, как и везде, увы, ни плохой, ни хороший, мне помогает выжить его бессмысленная нагота. Понимаете? Но наши люди не обо всем задумываются. Но я верю все равно в промысел Божий, что люди наши, ну, есть совесть, есть чувство правды, есть чувство справедливости. Сильно затуманены мозги, конечно. Сильно, конечно, много очень было brainwash, как говорят американцы, промывки мозгов, очень легко впасть в элементарные вещи, то есть найди врага, и вот в этом найди врага, вот это поднять как знамя патриотизма. Этого много, но все равно я бы не жил и не работал бы, если бы я не верил в силы добра, понимаете? Это очень важно.
Вы сейчас уверены, что силы добра побеждают силы зла?
Мы с вами живы. Мы с вами живы. Если мы пережили Вторую мировую войну, революцию, безумие просто пережили. Мы же с вами сидим сейчас за столом. Это же промысел Божий, милые девочки. Но посмотрите, мы с вами живые, и мы говорим о чем? О свете, о добре. Ну как? Вот
вам человек ответ. Может быть очень добрым, но неосведомленным, необразованным, и у него может просто отсутствовать интерес. Вот о чем.
Поэтому речь. Мы работаем в своей программе иначе. Сольник, что, ребята, думайте. Это наша работа. Думайте, задавайте вопросы. Человек мыслящий выберет правильное решение.
Можно вот мы сейчас уйдем через буквально минуту на новости, прежде чем мы продолжим говорить на серьезные темы, вот такие вот важные вещи, которые важны для ваших зрителей, вот формальные вещи, информационные. Вот Ливан каждые 2 минуты посылает смс-ку, действительно ли вы придете, приедете в Тбилиси на open-air?
Да, да, Ливану, да, мы едем в Грузию на рок-фестиваль.
Это когда будет?
2 июня обязательно споем и будем петь песни, как и в Москве, и в Питере. Это очень важно для нас. Надо дружить. Надо дружить. Это единственное условие выживания. Надо служить. Добру.
Я вчера
быть
говорила
добру.
В Тбилиси, говорила, что у нас в эфире завтра будет Юрий Шевчук. И он говорит, о, он к нам приезжает в июне с концерта. Там
да,
уже все
приезжаем,
в курсе.
Конечно.
Да.
У нас будет в этом году много очень фестивалей. И в Болгарии будет фестиваль. И, надеюсь, в Германии у нас будет фестиваль 1 сентября. Там 3 группы. Одна немецкая, одна польская, одна русская. Мы будем не то что праздновать, это кощунство, но мы будем говорить о Первой мировой войне. И будет огромный, грандиозный концерт в Германии. То есть будем эту дату, как бы, о ней размышлять, да, о Второй мировой войне. У нас очень много работы всякой, интересной. Ну, будем стараться.
Ладно, давайте мы сейчас прервемся на 3 минуты. Алекс из Омска только что узнал, он пишет, что в его городе нет концертного зала. Странно, а раньше был. Да, Алекс, век живи, век учись, да. Называется. 3 минуты кратких новостей, потом продолжение программы «Своими глазами». Юрий Шевчук у нас. Мы продолжаем программу «Своими глазами». Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе. Наш гость Юрий Шевчук. И тут идет огромное количество вопросов, не считая те почти 300 штук, которые, конечно, не удастся нам осилить. Можно несколько на разные темы?
Вот можно я сам поговорю?
Давайте.
Ответьте. Мне кажется, вот проблемы... Я, ради бога, ребята, я... Ни богослов, ни теософ, ни...
А, кстати, многие спрашивают вас про отношение к Русской православной церкви.
Вот, это очень важная тема для меня, и я хотел вот сказать об этом несколько слов, потому что сейчас, ну, благодаря или вопреки, я не знаю, но благодаря, наверное, скорее вот этой акции «Пусть рает», да, в храме Христа Спасителя, я с удивлением... Ну, читаю просто, ну, видите, такой взрыв такого атеизма, фанатичного такого, и атеизма, не побоюсь этого слова, ортодоксального тоже.
Атеизма?
Да. Вот, атеизма? Ортодоксального. Что такое ортодоксия? Это жесткая, это просто фанатичная вера вот в эту идею. Вы знаете, это очень плохо.
Вы вот имеете в виду атеизм людей, которые называют себя верующими? Или атеизм?
Нет, атеизм именно тех людей, которые кричат сейчас, что Бога нет, и выпустите, пусть рает из-за стенков. Я как верующий человек. Как верующий человек, я об этом не люблю говорить, но считаю своим долгом сказать, что пусть рает, надо немедленно освободить этих девчонок из-за стенков.
А что бы им сказали бы, если бы с ними встретились?
Подождите, дайте мне сказать. Это очень важно. Церковь – это образ. И когда этот образ начинается, я еще раз говорю, в этот образ начинает включать политику, это чудовищно просто. Это все кончается кострами инквизиции. А церковь для меня... Я вот пришел к вере, знаете, в те годы, в 70-е, когда церковь была в полном загоне, когда я, чтобы прийти на Пасху, будучи хипаном, волосатым таким, и я попадал в милицию просто, потому что там мили так же, как сейчас на маршах несогласных. Если ты к храму просто подошел, вы вспомните, вот эти комсомольские дружинники и так далее, и быть верующим и ходить в храм Божий, это было страшно революционно, на самом деле. Я помню эти времена, я помню, как я в 8 классе, сам лично, я ходил в художшколу и нарисовал такую футболку с распятием, с таким огромным, и сверху написал «Иисус был хиппи». И ходил по улице Ленина в городе Уфа, пока не попал очередной раз в милицию за эту футболку, да. И потом меня отчислили от комсомола за то, что я написал песню «Наш Бог всегда всех нас возьмет, примет, поймет, грехи отпустит, боль возьмет». Меня почему-то назвали местные феодалы, такие с партбилетами, в 1984 году агентом Ватикана. То есть первый мой человек, с которым мне дал Евангелие, который мне дал Солженицына, Орвела, 84, «Исходный двор», все запрещенные книги, за которые давали по 8 лет, это был Борис Развеев. Но он был член катакомбной церкви. Вот мало кто знает, что была такая церковь, которая не приняла советскую власть, и с этими людьми я общался тогда. В 80-е, в конце 70-х годов, это были великие просто люди, духовитые, мученики просто, которых сажали в тюрьму, в лагеря. Отец Борис Развеев 3 раза сидел за веру, просто за веру сидел. Последний раз его при мне забрали в 84-м году. Отца Бориса. Это было очень серьезно для нас, друзья мои. И до сих пор остается этим очень серьезно. И то, что сейчас все изменилось. Сейчас, я не хочу сказать, у меня очень много друзей, батюшек, замечательных, молодых, бессеребренников полных. У меня батюшка Владимир учится, служит там в Сибири, там, на Кавказе, как они служат. Я помню батюшку, который в чеченскую компанию на велосипеде в 85-м году на велике приезжал в храм, в Грозный, в центр, для 4 выживших бабусек и служил им. Ну как можно всех священников мазать одной краской? Что все попы, как Шевчук мог руку попу поцеловать. Ну вы что говорите, ребят? Ну это очень серьезно для многих. Вот сколько у меня друзей хиппи, которые ушли в монахи. У меня есть один друг, музыкант, он в армии, ему обварило руки. Он играл гениально, он пошел, он сейчас в монастыре. Даже у него все просто перевернулось в его жизни. Но в жизни с людьми всякое случается. То, что некоторые бюрократы от РПЦ пытаются на образ Божий наложить вот политическую кальку какую-то, там, за Путина, против Путина, это бред собачий. Церковь вообще над, и вера над политикой. Это совершенно не касается политики. Церковь – это любовь и терпение. Терпение – это важно. Терпение – это любовь к человеку, терпимость. Терпимость, прежде всего, это основа веры. И когда эти бюрократы опять от церкви призывают сжечь на костре там, вот этих девчонок, да вы что, ребят? Я был, помню, мы снимали кино в Косово, там была большая война, сербы, албанцы, и албанцы-сепаратисты, когда сербы ушли, они стали рвать храмы, взрывали храмы 6 века, 8 века. Вообще чудо культуры, даже если не верующий. Мы снимали об этом фильм, больше 100 храмов погибло, и мы как-то приехали в один монастырь в горах, а там, знаете, просто вот, я не буду говорить, неважно какая национальность, просто из огромной братьи этого монастыря, Это был 99-2000 год. Из 50 человек осталось живых где-то человек 6-7. А приезжали люди просто и отстреливали священников. Он пошел за водой, священник. Они приезжали, там гора такая, и из снайперской винтовки похохотали и дальше уезжали. Я вот этого настоятеля, вот этого монастыря, молодой парень, ну, лет 40, я говорю, как вы здесь, вам же надо уезжать отсюда, вас же всех перебьют. Как вот? Он говорит, наконец-то Господь к нам повернулся лицом и улыбнулся, но, правда, закурил. Закурил, да, но улыбнулся и говорит, Господь к нам лицом повернулся. Он говорит, нас испытывает опять. Да очень мощно, я это никогда не забуду. Потому что, ребята, господа, Берлиозы, атеисты, Аннушка разлила масло уже. И я вам хочу просто вопросы передать от меня с Булгаковым. И не надо всех одной краской мазать. Потому что то, что наша РПЦ пытается срастись с политикой, это чудовищно. И мы против, многие верующие этого. И то, что пусирает, надо отпустить, это безусловно. Потому что терпение, любовь, потому что то, что вы творите сейчас, вот держа этих девчонок в застенках, вы отворачиваете людей от православной церкви. Юрий, вы знаете, был же... такой случай, вот почему я, вот, я объясняю об этой награде Андрея Первозванного, которую я получил из рук митрополита Владимира. Это совершенно другой человек, это молитвенник, это поэт, это духовник, его уважают все. Он столько, это миротворец. И когда там в свое время, помните движение «Фемини»? Они забрались на колокольню Святой Софии храма, и там тоже танцевали, так сказать...
Раздеваются так немножечко.
Да, они показывали все свои прелести. И так сказать, единственное, что сделала киевская священники, они написали, конечно, ну, письмо очень такое... с обличением этого поступка, но никому из них в голову не пришло их посадить в тюрьму. Но другие люди просто, духовники. В вере очень важно. Вы знаете, есть такое, может быть, мало знают, кто есть мистическое православие, есть тайное православие, есть апофатика. И вот я атеистам сейчас скажу, что апофатика – это... это доказательство Бога путем отрицания его свойств. И Дионисий Ареопагит, например, писал в V веке, ну, не очень известно, был ли такой человек на самом деле, но очень, ладно, Дионисий Ареопагит, он писал, что Бог и Создатель – это не добро и не зло, это и не свет, и не тьма. Это и не смерть, и не жизнь, и не правда, и не ложь. Это совершенно другое, настолько другое, друзья мои, что мы, родившиеся в этом предметном мире, даже не можем себе представить этого. Что такое Господь? Это настолько иначе, что просто вот, понимаете, есть такое понятие в христианстве – онемение языка. Когда вот очень много слов о вере, мы много-много-много, но когда ты идешь по этой дороге, идешь к истине, а путь к истине, он не может быть без свободы, господа фанатики. Не может он быть без свободы, путь к истине, потому что путь к истине через полемику идет. И ты, может быть, одно только слово найдешь в конце своей жизни и пути. Одно только слово, это и есть онемение, это и есть философия, это и есть мощный прорыв туда, за черту, философский, духовный, человеческий просто.
Юрий, а почему такое огромное количество людей, ведь не только же церковные бюрократы, как вы сказали, почему огромное количество людей, которые называют себя православными, а вовсе не атеистами,
человек слаб,
требуют
человек
вот,
слаб, и
там,
я слаб.
Жечь,
и мы все слабы, но поймите, что вера, она помогает слабым. И храм, дом молитвы, любой храм, мечеть. Мы все соучастники, вот мы все в поиске, мы все вместе ищем эту истину. Есть такое понятие тоже в православие. Извините меня за мой, может быть, дурацкий язык, но я очень хочу пробиться к людям и объяснить им, что это очень важно, что вы отпевали когда-нибудь друзей своих в храме. Это же величие, это тайна. Мы человека провожаем, а не закапываем его, как собаку в канаве, не сжигаем его где-то там при какой-то барышне с гвоздикой в петлице, при вот этом какой-то комиссии ЖКХ. Человек не собака. Хотя собака тоже имеет душу, но человек имеет дух. Это очень важно, это торже, это величие в этом есть. И вы можете не верить в иконы, но это маяки, которые простого человека направляют в его движение мысли и души его в сторону объема мира просто огромного, о котором мы никакого представления с вами не имеем просто, который нам не снился даже в этом предметном мире. Мне больно и горько иногда просто читать вот в интернете какую-то грязь, какую-то безумную. Я видел величие человеческого духа, видел в страшных обстоятельствах, как и вы многие из вас видели. Это очень важно ценить человека. В моей вере человек главное, и в православии человек главное. Главный человек, они само по себе православие, не институт церкви. Это второе. А первое – это человек. И в государстве, и в политике главное – это человек. А не сама идея сама по себе. Потому что сколько мы уже сожрали кишок друг друга, сколько мы сожрали людей уже, молясь той или иной фанатичной идее, веруя, что именно она спасет мир. Да не спасет она мир, она затопит все опять кровью. Надо из человека доставать человека. Я стараюсь из себя доставать человека. Чего и вам желаю, спаси Господи. Все, я закончил.
У нас еще много вопросов.
Ну, давай.
Давайте.
Можно попусти Райт, чтобы закончить?
Давай.
Попусти Райт, я уже закончил. Я сказал, их надо выпускать, и надо людям показать терпение и любовь нашей православной церкви.
Вы
показать всему миру,
бы
и люди к нам потянутся.
Вы ничего не объяснили бы этим девочкам, вот вашими словами? Вот этот алтарь, икона, это что-то для вас значит? Для меня это
многое
значит.
Я бы с ними с удовольствием на эту тему поговорил, конечно. Я думаю, они уже изменились. Потому что вот это... Вот когда ты... Я один раз просидел 15 суток, но я о многом подумал. Я оттуда вышел лучше.
А вы когда сидели 15?
А я за хулиганку. Я побил капитана милиции. И...
Это в каком?
Ну, слава богу, 15. Это был 80-й год.
А расскажите эту историю. Как
меня
вы...
папа спас, он отмазал меня.
Расскажите.
Мне это... шел срок серьезный очень.
Как вы поехали? Расскажите,
да.
Как вы ездили, пытались поехать в Горький навещать Сахарова?
Был такой случай. Это был, по-моему, 82-й год. Я очень хотел встретиться с Сахаровым и подошел к этому дому, но меня туда не пустили.
Сколько вам лет было?
Лет 20.
Так вы
доехали... Я был молодой, горячий, мне очень хотелось... У меня совершенно не было денег, я купил почему-то бутылку портвейна, и как молодой 20-летний парень, я думал, что мы сейчас с Сахаром разопьем портвейн, и он мне все расскажет.
А вы что у него хотели спросить, собственно?
Ох, вопросов было очень много.
Ну, типа?
Очень много. Ну, вообще о России, о стране, о власти. Ну, о чем мы с вами говорим, да.
Ну, то есть вы добрались
до
Горького?
О свободе, да.
До Горького прям доехали?
Доехал до Горького и дошел до дома, но меня развернули.
А там что, милиционеры?
Ну, а там, там стояли сексоты, конечно, вокруг дома. Была зима, я помню. Я помню это окно, оно светилось.
Вы так и не встретились с ним никогда? Вы так и не встретились с ним?
Нет.
Как в кино, Софа. Ну. А вы
не
сейчас...
встретился.
А сейчас вот...
Но это же не важно.
Не важно.
Я вообще не считаю, что ты обязан... Любовь издалека, это нормально, это по-человечески.
А сейчас кто-нибудь есть, вот кому бы вы хотели пробраться с бутылкой портвейна и задать какие-нибудь важные вопросы? Ходор, или вы уже сами знаете
все
ответ?
Мне приснился сон сегодня. Я ехал в Москву в поезде, и мне приснился... Вот я вспомнил, мне приснился сон, что Ходорковского выпустили.
О.
Серьезно, да.
У вас бывают сны?
Я не знаю, но иногда да. И вот Ходорковского выпустили, и почему-то мы стоим с друзьями, масса журналистов, почему-то на станции метро. И он из вагона метро выходит, Ходорковский, все там аплодируют, привет, привет. Почему-то станция метро. И кто-то даже сказал, этот вагон, он теперь будет как Бродивик. Бузейда уже такая редкость. И я проснулся, да.
А вы бы у него что бы спросили? Что еще вам непонятно?
Я бы ему спел. Я думаю, спрашивать все понятно, да. Ну, хороший разговор всегда чудесно.
Вы думаете, его выпустят в обозримом будущем?
Мне сон приснился.
Значит, точно.
Вот я вам хочу сказать, что иногда мы чувствуем вот то, что... нам не подвластно. Вот это вот трансцендентное, что нам совершенно не подвластно нашему сознанию. Еще раз, у нас даже нет никаких точек соприкосновения это осмыслить, что есть Господь. Но иногда пробиваются в какие-то минуты отчаянной жизни вот какие-то знаки, да. И у меня был случай такой, очень тяжелое у меня было состояние, и как-то так случилось. Я оказался в Иерусалиме первый раз в своей жизни. Мне приснился там сон, что у меня дом сгорел, пожар. Сон приснился. Я ребятам сказал перед концертом, сказал, что вот мне приснился сон, я проснулся с запахом гари. И ладно, все посмеялись. Приезжаю в Питер, дом сгорел. Первое, что я услышал, да. Дом сгорел полностью. Но человек, который, музыкант, который там жил и который там напился до умопомрачения и устроил там пожар, он выжил, слава Богу. А икона, которую мне подарили в связи с тяжелыми жизненными ситуациями, подарил мне Гарик Сукачев, вот, московские музыканты, мне подарили икону Владимирской Божьей Матери. Она, вы знаете, вот его кровать стояла, и икона вот так... Вот все горит, сгорело все, книги, потолок, полы. А вот его шконка, на которой он лежал, абсолютно не тронута огнем, а на иконе, ну вот вместо глаз, два уголька. То есть она его спасла, это вот ребятам спасибо. То есть бывают какие-то чудеса удивительные просто, которые потом, над которыми долго думаешь, но они тебе помогают. Помогают вот не терять в суете борьбы политической, художественной, концептуальной, такой секой. Они помогают тебе видеть объем, чуять его лопатками, спиной объем этого мира. Огромный просто. Громадность.
Завтра концерт.
Да, первый.
Там что будет? Расскажите.
Сольник будет. Стихи, песни, музыканты, джаз, немножко авторской песни, немножко рок-н-ролла. Ну, это такая, мы сейчас возим две программы по стране, вот сольник и иначе. Иначе будет 25-го, это, ну, такой рок, такой современный, такой интересный, наверное, многим. Приходите, мы будем рубиться.
А вы молитесь перед выходом на сцену?
Обязательно. Я первый и последний раз вот так громогласно говорю о сокровенном. Это нехорошо. В смысле, ну я чувствую...
А чем нехорошо-то?
Ну, потому что нельзя. Но я чувствую себе потребность, вот чувствовал, вот сегодня, пусть криво, но высказаться.
Ну,
а почему это плохо? Может быть, это...
Да, потому что вот многие люди пишут,
человек,
что им это, потому что им это нужно.
Потому что есть люди более сведущие, батюшки, отцы, которые об этом гораздо точнее и сердечнее говорят. Ну, ладно.
А вообще, кажется, что люди не знают просто, куда бить и кого слушать. Вот такое впечатление.
Как раз очень мало доступного языка, конечно.
Ну, я доступно говорил.
Очень.
Я говорил от сердца. Мне кажется, это самое главное.
Хорошо, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Тут вам продолжают
Странная
желать.
Странная получилась беседа.
Ну да. Тут вам продолжают желать всяческих успехов, благополучия, здоровья и счастья в связи с вашими двумя пятерками. Благодарят за концерты прошлые и будущие. И кто-то написал, я уже не могу просто в этой тонне сообщений, наверное, сейчас найти это сообщение. Тут написали спасибо, спасибо за вас у нас. Вот, написали вам какие-то
спасибо,
хорошие люди. Спасибо вам большое.
Спасибо, это Господи,
был
Троице всем.
Юрий Шевчук в программе «Своими глазами». Ольга Бычкова и Софико Шеварднадзе были с вами. Спасибо.